Вот, все, официально начинаем. Здравствуйте, давайте все познакомимся, кого не знаю. Ну, собственно, я все знаю, но не все друг друга знают. Меня Гоша зовут.
Меня Юля.
Меня Маша.
Таня?
Да.
Юля. Аня.
Жена. Катя.
Оля. Настя.
Аня. Вот мы собрались из разных городов и весей. И сегодня, так как у нас вот люди, которые как-то, ну, видимо, не вполне в теме происходящего, у нас как-то вот, сегодня я что бы хотел рассказать, то есть, из чего сегодня будет сегодняшняя беседа состоять, как бы я это вижу, из каких-то пожеланий, ну, конечно, можем переиграть, что, во-первых, я расскажу вкратце, с чего весь этот сюжет затеялся, про медитацию, что уже было, совсем вкратце опишу, то есть, было уже 3 встречи. Потом мы поговорим общая тема сегодня — это прощение и духовные практики, которые прощению посвящены. И я, короче, эта тема вообще такая, ну, настолько сложная и в то же время настолько важная, что я зашел с другой стороны, и я расскажу про высшие состояния сознания, как они проявляются в медитации большого ума, и этот термин я поясню. Потом я расскажу про тибетскую книгу мертвых в свете сегодняшней темы, про то, как происходит инволюция сознания, про то, как Брахман или Атман, или просветленное состояние, или единство Вселенной, тут, ну, мы еще оговорим, кто как, в каких религиозных терминах склонен говорить, чтобы никого не обидеть, про то, как эта инволюция каждую секунду происходит, как мы каждую секунду теряем свое просветление, и про то, почему прощение является одним из универсальных инструментов вернуть вот это просветленное состояние сознания. Затем я немножко расскажу про курс чудес Кеннета Лобника. Потом, если все влезет, мы сделаем медитацию большого сердца. И, настроившись уже на тот самый Брахман, после этой медитации, собственно, сделаем практику прощения. Вот насыщенная, сложная программа. И я так понимаю, это...
Ожидание сердца.
Да, друзья, а что вы ждали? Ну, то есть, что ждали вы, те, кто пришел? Ну, кто пришел? А, еще можно одну секунду? У нас вот Настя записывает, за что я тебе очень благодарен, на аудио. Если есть какие-то личные, прям глубоко личные вещи, то есть потом мы все эти записи в интернет выкладываем, чтобы удобно было. Если есть какие-то личные вещи, которые бы вы не хотели, чтобы слышали широкий круг людей, то мы давайте обсудим в конце беседы, когда мы выключим диктофон, и там уже обсудим какие-то личные вещи. Так что вы прям все не личные, и это не выкладывайте. А теперь кто зачем пришел? Настя, скажи, пожалуйста.
Мне подходит все, что ты рассказываешь. Да, потому что тема для меня новая, интересная. И я совпадаю со всем, поэтому я так на твоей волне.
Ну, я, наверное, в первую очередь пришла из-за групповой медитации. Мне бы хотелось вместе помедитировать.
Мне нужны некоторые базы и основы для того, чтобы разрешить свою личную ситуацию.
Научиться медитировать.
Ну, я тоже пришла помедитировать, потому что в Ангарске что-то у меня сложно с этим. Я постоянно была в Дакане. Хотя вот в Москве, живя одной, я, получается, состояние осознанности. Здесь что-то я выпала из него. И не могу вернуться.
Ну и мне интересно, ну, как эта тема вот растения больше будет звучать. Ну и я в поддержку здесь. Вот. Ну и групповая медитация, то есть у нас дали мне сильнее, чем я индивидуально. Мне бы тоже и хотелось.
Мне важно разрешить мои последние крючки, которые меня цепляют, это мне нужно тема прощения. И вообще мне нужен инструмент работы, как можно работать с другими людьми. То есть какие знания можно применять, какие можно методики давать, как можно человека поворачивать. То есть какой-то один тоже такой срез работы.
Я тоже пришла ради групповой медитации, и мне, в принципе, было интересно, как ты проведешь. А я пришла, давно хотела познакомиться с группой Ули.
Не женщина, да, уже не ваша. Ну, получается, ну, в общем-то, я давно, да, хотела сюда попасть. Наконец-то у меня эта возможность свершилась, поэтому я здесь. Медитацией ни разу не занималась, потому что у меня немножечко другое. Мы больше верим в Бога, как бы у нас идет вот учение. Недавно я была летом на учении, сейчас скажу, школа жизни. Вот, и получается там, ну, немножечко другое. Вот я посмотрю, как здесь, как там, это все сравню. Вообще, будет ли это близко мне вот по моим знаниям. Ну, в общем-то, прощение, я считаю, что это очень важная тема.
А вы, извините, в христианской, да, парадигме? Или...
Да, именно в православии.
Я надеюсь, я никого не оскорблю своими вот сентенциями насчет, ну, Бога, будь он личностен или безличностен.
Он же у нас один, как бы, да, я вот нисколько.
Ну и да, это Бог. Так, понятно. То есть, короче, у нас три запроса. Групповая медитация, есть прощение как инструмент, потому что своих проблем много. И общий интерес вообще, что происходит в смысле медитации, это ты. Ну, там вроде все попадает. И тогда краткий обзор предыдущих бесед. То есть вся вот эта тема началась с того, что по итогам последних, ну, скажем, последних двух лет, а с подготовительным периодом последних пяти лет мне тут появилось что сказать на тему медитации, потому что я помню, что, ну, когда, ну, то есть интересно, что такое медитация, и никогда раньше не было понятно, что же это такое и как между собой сравнить самые разные школы медитативных практик, а тут вдруг как-то все уложилось, то есть я практиковал там сям, пятое, десятое, много где был, и потом все как-то уложилось в одну большую картину, во многом благодаря тему Юлгера. И по этому поводу, вот я рассказал, на первой беседе мы разговаривали про то, что есть два больших пути. Вот когда мы говорим о Боге, чтобы никого не обидеть, я буду говорить в терминах всеобщего единства. То есть поскольку он вездесущ, то единство всего, вот это, ну, то, что мы подразумеваем под Богом. И пути к достижению, обретению этого единства, есть, ну, то есть практические пути Бога, можно встретить лично, можно непосредственно пережить опыт вот этого единства, и, собственно, это и направлено на медитативные практики, и все они делятся на две, так сказать, большие школы, два пути к просветлению, это путь большого ума, или это путь медитации углубления в себя и обнаружения там, в глубине своей души, той части, которая является Богом, поскольку он вездесущий, значит, он есть и прямо внутри нашего сознания тоже. И можно углубиться туда внутрь настолько, что там вы его обнаружите, и тогда вы обнаружите принципиальное единство со всем миром. Это путь большого ума, углубление в себя. И есть путь большого сердца, это путь не углубления в себя, это путь расширения вовне, когда вы включаете все в свое сердце. То есть в отличие от пути большого ума, это путь, в который вы не... ищите Бога где-то там далеко, а вы прямо в то, что сейчас находится в этой комнате, включаете в свое сердце тех людей, которые рядом с вами находятся, тех, кого вы любите или не любите. Вы всех включаете в свое сердце, ваше сердце становится шире, 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 и с течением времени в него вмещаются все живые существа всех вселенных, и вы снова обретаете то же самое единство, просто зайдя в него с другой стороны. И само по себе просветление, оно приносит оба этих аспекта, но прийти к нему можно двумя путями. И вот в частности то, о чем говорила Аня, про то, что вот у нее осознанность в ангарске падает, а там во время практик осознанность возрастает. Осознанность – это инструмент пути большого ума, то есть две медитации, про которые я рассказываю. Я не говорю, что все пути большого ума ограничиваются этими двумя школами медитации, но лично мне, в силу там особенностей моей практики, я имею право говорить только о двух медитациях большого ума. Это медитация випассана, и делается она, ну, если совсем просто говорить, очень просто, вы сидите и полчаса в день на протяжении 4 лет созерцаете все, что происходит децентрализованно. Вы не привязываетесь мыслями ни к чему. Возникает облако, вы созерцаете облако. Возникает ощущение. Здравствуйте, проходите. Вы созерцаете ощущение. Возникает эмоция, вы созерцаете эмоцию, но вы к ней не привязываетесь. Возникает мысль, вы созерцаете мысль. И таким образом, созерцая, вы в какой-то момент вы обнаружите, что среди бесконечного поля ваших ощущений присутствует также ощущение вашего «я». То есть вот я сижу, медитирую. И тогда начинаете созерцать это ощущение «я», и в тот момент, когда вы начинаете смотреть на него как на объект, просто на то, на что вы смотрите, то, что вы ощущаете, вы проваливаетесь глубже. Потому что если вы смотрите на свое «я», то тогда кто смотрит? Смотрит кто-то глубже. Вы проваливаетесь чуть глубже. И по мере углубления вот этого «я-естности» вы проникаете очень-очень глубоко. И сегодня я опишу, как это происходит во время медитации Випассана. Вторая школа медитации большого ума или восходящих медитаций – это медитация Атмавичара, которую проповедовал Шри Рамана Махарши в начале 20 века. Это медитация «Кто я?». Вы сосредотачиваетесь на ощущении своего «я» и полчаса в день на протяжении 4 лет просто постоянно пребываете в субъекте. То есть ум привык привязываться к объектам. Объект ума – это мысли, эмоции, все, любые ощущения, которые возникают, в том числе ощущения внешнего мира. Ум привязывается к ним и улетает вместе с ними. Но если вы специально обязываете себя полчаса в день пытаться находиться в субъекте, в том, кто наблюдает, кто я, кто наблюдает вот это, кто я, кто испытывает эти ощущения, то вы отбрасываете привычку отождествления с объектами и обнаруживаете чистый субъект, чистое сознание, которое пронизывает собой всю Вселенную, и об этом я тоже сегодня расскажу. Это две практики большого ума. Кроме того, есть практики большого сердца, и эти практики, можно сказать, что это женские практики. Я не имею в виду, что их должны выполнять только женщины, я имею в виду, что они апеллируют к женскому аспекту любого существа. Я как мужчина имею в себе женскую половину, вы как женщина имеете в себе мужскую половину. И практики большого сердца – это практики сострадания, практики любви, практики прощения и благодарности. То есть вы постигаете единство Вселенной не умом, а сердцем. Вы начинаете любить все так, как будто бы оно являлось частью вас, и это тоже можно выработать. Можно выработать себе безусловную любовь, можно выработать безусловное принятие. И сегодня мы поговорим о прощении. И как у нас, почему у нас зашла вообще тема о большом сердце, что на самой первой беседе было совершенно непонятно, как будет продолжаться вообще этот сюжет. То есть я рассказал про медитацию, моя цель на том была закончена. И вот оказалось, что кому-то нужно еще иметь практическое продолжение, попробовать практически медитировать. Тогда мы стали встречаться здесь, и на практических занятиях как-то так само собой получилось, что мы решили сначала 4 беседы посвятить техникам большого сердца, пути большого сердца, то есть пути эмоционального познания единства Вселенной, или познания Бога, или познания своего Высшего Я. И 2 беседы мы провели. И все вот эти 4 беседы, они должны подытоживаться 4-й, следующей беседой, сегодня 3-я беседа практическая. На 4-й беседе я бы хотел сказать об универсальной целительской практике, которая называется Ха'опанопана. И практика заключается очень просто в том, что к любой проблеме, которая возникает внутри вас, вы обращаетесь с 4 фразами. «Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня, я очень тебе благодарен, я люблю тебя». И вы принимаете ту часть себя, которая устраивает вам сюжет во внешнем мире. Например, если вас бросил парень, надеюсь, не попал никому в больное место, абстракция. Вас бросил парень, и вам очень от этого больно. Вы не можете принять это как факт вашей действительности. Вы обижаетесь на него, вы вините его, вы вините себя. Ваша целостность раскалывается. Вы понимаете, что происходит что-то не то? И вот практика Ха'опанопана направлена на то, чтобы исцелить вот это, вот этот разрыв внутри вашей психики. Вы признаете, что ваша часть внутри вас, какая-то часть вашей психики стала причиной того, что ваш парень вас бросил. Все внутри нас находится в каком-то смысле. И вы обращаетесь не наружу, вы обращаетесь внутрь к той своей части, которая была настолько отброшена и подавлена, что была вынуждена проявиться именно таким варварским образом, причинить вам боль. И вы прощаете ее, вы благодарите ее, вы любите ее, и вы сострадаете ей. И в какой-то момент оно становится на место, и вдруг во внешнем мире сюжет переключается. Вы прощаете человека, он вам звонит буквально тут же. Такие ситуации, вот мы пока практиковали Ха'опанопану в течение, может, года, да, случались иногда буквально чудеса. А вот в книжке, в которой это Ха'опанопана написано, это книга «Жизнь без ограничений» Джо Витали. Он пишет вообще там чудеса, там про то, что, например, один человек с помощью Ха'опанопаны излечил целую лечебницу душевно больных людей, на которых все поставили крест, они были маньяки-психопаты, он просто приходил туда и любил их всех внутри себя. И они все повыздоравливали со справками. Другая женщина, она работала в ракетном агентстве, они запускали спутник, проект стоил там миллиарды долларов, они запустили спутник, и вдруг сигнал с него пропал, то есть спутник на орбите, она сидит в этом центре, и, короче, она поняла, что, возможно, часть ее вины на этом лежит, она стала делать хапанопана на это внутри себя, и со спутника появился сигнал, он сам собой подчинился, короче. Ну, то есть, бывают иногда вообще чудеса, иногда чудес не бывает, но в общем смысле мы приближаемся к единству. Для того, чтобы беседовать о хапанопана в практическом ключе, потому что, ну, как простить того, кто тебя предал, как простить того, кто сделал тебе больно, да, мы решили разбить на три предварительные беседы, на которых мы отдельно поговорим о благодарности, отдельно поговорим о сострадании, отдельно поговорим о прощении и отдельно о любви. Вот сегодня мы поговорим о прощении и о любви именно в ключе практическом, в том, как использовать отдельно прощение как духовный путь. Если вдруг кому-то это понравится, вы можете потом впоследствии практиковать эти вещи. Если не понравится, значит, не ваше. Вот. И такова краткая предыстория происходящего здесь. И вторым пунктом я бы хотел рассказать про этапы, как проходит восходящая медитация, и станет понятным затем, зачем я это сделал, в свете разговора о прощении. Потому что, вот, как я понимаю тему прощения, а я ее довольно плохо понимаю. Вы не можете простить человека или ситуацию тогда, когда она не вписывается в вашу картину мира. Когда вы не понимаете, что происходит. То есть человек нанес вам какую-то рану, и вы не можете себя поставить на его место, вы не можете представить, ну как он так мог сделать, реально не можете. И когда у вас нет этой глобальной картины мира, вы не можете его простить. А когда у вас есть глобальная картина мира, которая позволяет его простить, вы можете его простить. И эти глобальные картины могут быть очень разными. Я вам сегодня расскажу про свою, и вполне себе может быть, что она никому из вас не подойдет, а может кому-то подойдет. И чтобы о ней говорить, я вот должен сначала, как некоторое введение, рассказать о том, что происходит, когда человек занимается восходящей медитацией. То есть он не трогает свое сердце, он не развивает сострадание или любовь, он развивает только осознанность. И в какой-то момент он осознает Бога внутри себя. И вот как проходит випассана. То есть вы садитесь и начинаете созерцать все, что происходит внутри вас. Вы созерцаете, созерцаете, и вы постоянно обнаруживаете, что вы не можете просто созерцать ваше внимание, то и дело прилипает к каким-то объектам. То оно уплывет вместе с мыслями о булочной, и вы его возвращаете обратно. То ваше внимание прицепится к тому, что вот я медитирую, как я крут. И оно прилипает к ощущению «я», вы его выдираете. То оно прилипает к ощущению, что вы сидите неудобно, и у вас физические ощущения какие-то, да? И ваше внимание то и дело прилипает к объектам, но условие практики заключается в том, что вы свое внимание постоянно децентрализованно распределяете на все, что возникает в поле вашего опыта, в поле ваших ощущений. Проезжает машина, вы слышите машину. И вы позволяете ей быть. Вы просто воспринимаете все, что происходит, вы просто созерцаете. И в какой-то момент, например, через там, 2 недели, вы обнаруживаете, что вы можете созерцать свое «я», не привязываясь к нему. Что вы потихоньку-потихоньку начинаете погружаться в то, что называется трансцендентным свидетелем. И вот тут вот как повезет, то есть некоторым людям везет, и их высшее «я» открывается им на этом этапе. Очень ярко, и я не могу сказать, от чего это зависит, скорее всего, само высшее «я» решает открыться. Что вы можете медитировать одной из двух восходящих медитаций, например, «Кто я?» — это «Атма-Вичара» или «Випассана», и в какой-то момент вы обнаруживаете внутри себя, что вы являетесь сияющим, как солнце, источником любви, бесконечной энергии, бесконечного могущества и сострадания. И этот источник настолько больше всего, что вы можете о себе сказать и представить, что это сносит вам мозг. Вы обнаружите внутри себя бессмертную душу, вы обнаружите свое высшее «я», которое каждую секунду смотрит через ваши глаза, просто оно замаскировано привычным потоком мыслей, привычным потоком опыта, привычным потоком физических ощущений. И это высшее «я», когда вы обнаруживаете его в качестве своих ощущений, вы однозначно понимаете, что оно никогда не умирало и оно никогда не рождалось. Оно существовало всегда. И у многих людей есть такой опыт, просто немногие о нем говорят, потому что это очень, очень интимные материи. И обнаружив это высшее «я», ваша жизнь меняется, потому что вы понимаете, что тело смертно, личность смертна. Высшее «я» путешествует из личности в личность, и это я не хочу обидеть никого, чью религиозную доктрину я нарушаю, но личный опыт превыше любой написанной книги, и когда вы переживаете это, у вас не остается никаких сомнений в том, что вы бессмертны. Но когда вы переживаете высшее «я», это не является концом эволюции сознания и не является концом медитативных практик. в этом высшем я есть один незначительный изъян. Оно отделено от мира. То есть вы переживаете свое высшее я как сияющее, исполненное блаженства и любви сущность. И опыт этот, надо сказать, настолько реален, что по сравнению с ним, наоборот, обыденная жизнь кажется сном. Это не плод фантазии, это очень реальное переживание. И вы видите весь внешний мир как такой же пронизанный, сияющий божественной любовью, что где-то есть Бог, и Его свечение пронизывает собой все объекты материального мира, всех людей. Вы видите всех людей как такие сияющие души, облаченные в эти тела. Но вы отделены от них. Ваше Высшее Я отдельно, их Высшее Я отдельно, сияющий мир скрытый за завесой проявленного мира отдельно. Это не ощущение всеобщего единства. И тогда вы продолжаете медитировать, и вы спрашиваете себя, а кто то Я, которое испытывает это ощущение Высшего Я? Или вы продолжаете созерцать эти ощущения, и вы углубляетесь еще глубже. Есть инстанция еще более глубокая, чем Высшее Я, это трансцендентный свидетель. Вы обнаруживаете чистое сознание, которое одно на всех, и оно одно, и вы опять же обнаружите его на личном своем опыте. И после этого никакие книжки вас не могут убедить в том, что его не существует, или что оно является порождением каких-то галлюцинаторных там процессов в уме. Оно настолько реально, что по сравнению с ним вся ваша жизнь кажется менее реальной. И это Высшее Я, ой, это не Высшее Я, это уже истинное Я, в терминологии Шри Аурабинда, например. То есть многие мистики по-разному называют, чтобы не было путаницы, я назову душу Высшим Я, трансцендентного свидетеля истинным Я. Есть еще более высокие я, вот сейчас я о них расскажу. И вот когда вы обнаружите это сознание, которое... Этот опыт похож на... То есть вот так, вот есть сознание, которое одно на всех, оно переживает всю Вселенную. И в том числе оно переживает ощущение отдельного я в случае меня, в случае тебя, в случае тебя. Но оно одно на всех. И это чистое сознание, когда вы освобождаете свой ум от привязанности к объектам, то есть вы созерцаете, вы говорите, эта рука не я ее переживаю, значит есть какое-то я. Это облако не я его переживаю, значит есть какое-то я, которое переживает. Это ощущение моего я, не я, это ощущение, которое я переживаю. Кто же то я, которое переживает? И вы обнаруживаете это чистое сознание, у которого нет никаких качеств, нет никаких атрибутов, потому что любое качество или атрибут – это тот всего лишь объект, который оно переживает и к которому оно привязывается. И это чистое сознание, обнаружение его похоже, вот, что если есть у меня стакан с водой, и в этом стакане помимо воды добавлены песок и растительное масло, и когда оно все сболтано, ну, это то, что происходит в обыденном уме. Мысли вертятся, ощущения, планы, там надо за хлебом сходить, надо за квартиру заплатить. То вся эта вот мешанина представлена в виде грязи. Но если вы созерцаете, ваш ум успокаивается, жидкость расслаивается, масло всплывает вверх, песок падает вниз, и вы обнаруживаете чистую воду, в которой все это болталось. И обнаружение этого чистой воды, чистого сознания, в котором все происходит, оно, безусловно, более глубоко, чем обнаружение своего высшего я. Но и это не конец истории, потому что здесь появляется такая замечательная вещь. Сознание отдельно, объекты отдельно. Опять нет единства. Хотя это очень высокое, это фантастическое переживание. И тогда вы продолжаете медитировать. А кто же испытывает это ощущение чистого сознания? И следующим этапом вы обнаруживаете пустоту. То есть, когда вы обнаружите свое «я» как пустоту, это шокирует. Вы обнаруживаете, что поскольку ваше «я» не может быть отождествлено ни с одним из объектов, которые оно переживает или которые проходят перед ним, то про него вообще ничего нельзя сказать. Это просто сияющее пространство, в котором возникает весь материальный мир. Каждую секунду умирает, возникает. И это сияющее пространство является потенциальностью всего, что происходит. Оно само по себе настолько наполнено, но оно настолько невыразимо, что оно порождает эту Вселенную просто как игру, что ему очень интересно выражать себя вот таким творческим актом. И переживание вот этой пустоты, это опять же не является конечным этапом медитации, вы продолжаете медитировать. Например, на второй год медитации вы уже прочно попадаете за получасовую медитацию вот это ощущение своего «я» как сияющей пустоты, и все равно нет единства. Объекты отдельно, пустота отдельно. Пустота порождает мир, но есть тонкое противостояние проявленного мира и вот этой непроявленной пустоты. И в какой-то момент вас озаряет, что Короче, наступает просветление обыденности. Вот то, про что, по-моему, Даген говорил. Спросили, а что такое просветление? Он сказал, все то же самое, как обычно, только на 20 сантиметров над землей. Что вы вдруг обнаруживаете, что вот эти, ну, вот, то есть, вот у вас была ваша личность, обычное я. Потом вы обнаружили свое высшее я, душу. Потом вы обнаружили свое истинное я, чистое сознание, и потом вы углубились в понимание, что это сознание является пустотой, которая порождает проявленный мир. И что все это было всего лишь фокусами ума, который пытается избежать своей смерти, который все-таки утверждает, что я есть, есть некое отдельное я, отделенное от мира. Я внутри, мир снаружи. И пусть это я даже вселенская пустота, но оно все равно отделено от мира. И все эти фокусы ума были направлены только на то, чтобы сохранить иллюзию отдельного «я». На то, что есть некое «я», которое принимает решения, которое испытывает желания, которое имеет цели. И в этот момент вдруг обнаруживаете, что просто есть Вселенная, и она каждую секунду очень просто, очень обыденно просто происходит. И в том числе происходит ваше ощущение «я», в том числе происходит тело. В том числе происходят внутренние какие-то процессы. Но все это не является ничем отдельным от Вселенной. Просто происходит Вселенная. И аналогия этому, что может быть будет более понятно, про просветление обыденности очень трудно говорить именно в силу того, что оно присутствует каждую секунду. Но чтобы его обнаружить, нужно чуть-чуть сменить ракурс рассмотрения. И эта смена ракурса заключается в том, что вы обнаруживаете, что допущение о том, что есть отдельное «я», является всего лишь плодом вашего ума. Просто допущение. Я понимаю, что это трудно воспринять, но вот приведу для примера. Вот у меня есть большой палец. Если мы представим на минуту, что у моего большого пальца есть отдельное сознание, он как-то сам себя мыслит, он считает себя отдельной личностью. И он вот шевелится, у него есть друзья, 4 других пальца, они встречаются между собой, обнимаются, любят друг друга. Вот большой палец влюбляется в мой мизинец, они обнимаются, им хорошо. И большой палец не знает, что есть Гоша, у которого есть сознание. И он, когда он, я его сгибаю, он считает, что он сгибается сам, что он делает это по своей воле, что в его планы входило согнуться. Его желание было согнуться, его цель была согнуться, его цель была встретиться с мизинчиком и обняться с ним. И когда злая судьба злодейка в лице Гоши разводит мизинчик и большой палец, он не понимает, что происходит. Он же так стремится к этому мизинцу, ему так нравится с ним обниматься. Но почему-то не судьба, не сходится, электрички не приходят, телефон не отвечает. И этот мой большой палец, пока он не осознает, что он является частью моего сознания, пока он не осознает целостного Гошу, он будет мучиться, потому что он будет считать, что именно он является причиной того, что происходит в его жизни. Что он ставит себе целью согнуться или обняться с мизинчиком. И фокус заключается в том, что я, Гоша, сижу и думаю, что я сгибаю большой палец. А реально происходит Вселенная, которая сгибает большой палец Гоши, но Гоша думает, что это он поставил себе целью согнуть большой палец. И когда вы понимаете, это все становится очень просто. Вы завязываете с медитацией, идете на кухню, пьете чай и погружаетесь в жизнь. Вот. Но до того нужно очень... Почему это происходит? Потому что вы реально устали от медитации. Ваш ум устал притворяться, что есть некое отдельное «я», которое ищет «я», которое не отделено. И вся эта игра, короче, ну, она называется «Вор, переодевшийся в полицейского, который ищет вора». Что всей причиной этого поиска было ощущение отдельного «я». И кончается оно, когда вы устаете это отдельное «я» искать. Вот. И все это происходит, естественно, сначала пиковым опытом. Один раз вы туда попали, офигели и вернулись обратно, потому что жить так невыносимо. Очень трудно жить, понимая, что у тебя нет цели, что у тебя вообще ничего нет, что просто происходит Вселенная. Ты просто притворяешься, что ты являешься причиной своей жизни, там, да, и все такое прочее. И вы возвращаетесь обратно в эго, но потом вы медитируете изо дня в день, полчаса в день. И постепенно вы там попадаете в это сознание, и потом через там 20 лет практики, например, вы устойчиво находитесь на этом уровне, вы перестаете сопротивляться Вселенной. Вселенная происходит, и вы происходите вместе с ней. Происходит в вашей жизни красный свет светофора, и вы останавливаетесь. И у вас нет никаких проблем с этим. Приходит в вашу жизнь несчастье, там вам, не дай бог, там руку отрубило, и вы принимаете это, потому что произошла Вселенная. И у вас нет никаких проблем с тем, чтобы принять все, что угодно. Это и есть сознание единства, как я его вижу. Я не говорю, что оно такого на самом деле. Ну, вот, по крайней мере, как мне это кажется и видится. И вот в этом сознании единства не возникает никаких проблем с тем, что вы на кого-то обижаетесь, и вы не можете никого простить. Потому что вы сами являетесь тем, что произошло. произошел разрыв между вами и молодым человеком. И вы являетесь и собой, и молодым человеком, и разрывом. И когда вы видите это, то весь мир является сияющим, прекрасным и совершенным. Пусть даже он приносит иногда боль, но эта боль необходима, потому что мир произошел. А вот то, что мы с этим делаем, мы можем принять его или не принять его, находясь на позиции отдельного «я». Но мир произошел. Вот то, о чем я рассказал, хоть какие-то есть понимания, о чем все это? Да. Понятно, грузящая информация. Вот, и теперь ближе к практикам прощения. То есть в таком состоянии простить вообще не проблема. Вы понимаете, что Вселенная произошла именно так, потому что это был лучший способ произойти на данную секунду. И есть обратный эффект. Когда вы кого-то прощаете, вы присоединяетесь к этому сознанию Вселенной. Вы снова обретаете потерянное было единство. То есть, когда вы обижены, или когда вы чувствуете вину, или когда вы чувствуете агрессию, вы отходите от сознания единства, потому что, значит, вот это сознание единства не является чем-то, чем еще предстоит нам достигнуть в ходе далекой практики. Оно прямо сейчас проявлено на 100%. Просто мы как-то своим умом отказываемся его воспринимать, и от этого мы получаем такое большое количество страданий в жизни. Так вот, когда мы осознанно пытаемся свой ум повернуть так, чтобы увидеть это уже присутствующее сознание единства, то нам жизнь становится гораздо проще, нам жизнь становится легче. Мы действительно открываем свое сердце навстречу людям. Мы действительно начинаем сострадать тем, кто достоин сострадания, а сострадание достойны всем. Потому что все живые существа мучаются в проявлении Вселенной. Ну, так или иначе, у всех есть. Да? И в связи с этим, вот, я сейчас рассказал вкратце о том, какие этапы переживаются в ходе восходящих медитаций, о которых мы будем говорить через занятия. Мы начнем 4 беседы на тему восходящих медитаций. И сейчас я бы хотел рассказать о двух документах. Первый документ — это Бардот Хадрон, известная книга, тибетская книга мертвых. И второй документ — это «Курс чудес» Кеннета Окника. Эти книги написаны с разницей в 600 лет, и они удивительным образом попадают друг в друга. Книга «Курс чудес» является исключительно христианской по духу, и по букве. И она, вот этот «Курс чудес» был написан в 60-х годах 20 века Кеннетом Окником. Ну как он написан был, вот я в прошлый раз рассказывал, что он однажды сел, и он никакой не мистик, не практик. Он сел однажды и спросил Бога: «Бог, почему так все происходит?» И он услышал в голове голос, который объяснил ему, почему так все происходит. И он так удивился и спросил: «А ты можешь еще что-нибудь сказать?» Он говорит: «Могу». Он говорит: «Давай я тебе книгу надиктую, а ты запишешь». И он дома сказал: «Давай». И они вместе с Богом написали книгу с какой-то тонкой сущностью или с учителем этого кинотоопника. Они написали вот этот «Курс чудес», который состоит из двух частей. Первая часть — это теоретическая часть, которая настолько христианская, что я не смог ее прочитать просто в силу того, что мне трудно воспринимать эти символы. Но я понял, что там что-то великое сокрыто. А вторая часть — это практический учебник, в котором написано 365 упражнений на прощение. И это великая вещь, то есть она практикуется всего год. Вы берете обязательство практиковать, там практики-то минуту в день вы делаете сначала практику, потом вы доходите до 5 минут в день, все, 5 минут в день, все, что вам надо. 365 дней я практиковал его 3 месяца, за эти 3 месяца моя жизнь настолько переменилась. Я всем рекомендую хотя бы ознакомиться с этим документом, если вы увидите, что оно не вам, ничего страшного, но хотя бы узнать о том, что такая книга есть, вы как образованные люди должны. «Курс чудес» Кеннета Окника, я вам могу ее скинуть в электронке. Это первый документ. А второй документ – это Бардот Хадрол, тибетская книга мертвых. Она написана в 14 веке монахой Карма Лингпой на Тибете. И у Кармы Лингпы была необычайно трудная судьба, судя по легенде. У них там есть такое понятие, тертен называется. Короче, в 10 веке на Тибет пришел гуру Падмасамбхава. Это я, чтобы фонд какой-то навести, чтобы было понятно, о чем речь. Гуру Падмасамбхава являлся величайшим из учителей не только буддизма, но вообще из учителей сострадания, из учителей осознанности. Он преподавал, насколько я понимаю, очень несектантские ценности. То есть, если мы говорим о том, что вот сияющий Будда, то половина мира сразу же говорит, это не наша семья. Мы верим там, Господу Христа, например. Он для нас единственный спаситель. Мы не можем слушать вот это, потому что ну, символы не попадают. Ну, правда, трудно слушать, когда не твоя система символическая. А потом вы говорите, там, например, про Аллаха, и другая половина людей говорит, да что ж такое, не могу слушать. А Падма Самхава говорил, есть страдающие, есть сострадание. Нужно сострадать. Все, какие проблемы, все понимают, о чем речь, да? И он явился одним из самых, наверное, выдающихся учителей человечества, ну, лично, там, на мой взгляд. И он после себя оставил целую тибетскую школу Нигма, которая стала основой для всех других четырех тибетских школ тибетского буддизма. И помимо этого он оставил после себя терма. Это спрятанные послания, которые он спрятал в монастырях и в горах Тибета с условием, что их обнаружат в нужное подходящее время разные его ученики, инкарнации его учеников. И вот Кармалинпа был одной из инкарнаций, ну, по легенде, он был переводчиком гуру Падмасамбхавы. И когда он перевоплотился в 14 веке, он в 15 лет пошел медитировать на гору, и он обнаружил в горе два собрания текстов и если не ожидать, какие-то сокровища, которые были нужны ему для того, чтобы нормально жить и переводить эти тексты. И он посвятил свою жизнь расшифровке этих текстов. В этих текстах, то есть само по себе название Бардотхадрол, тибетская книга мертвых, его на европейские языки перевел в 20 веке Эванс Ленц, если не ошибаюсь, да? Эванс Ленц. И он перевел его чисто в рекламных целях. Реальное название вот этих двух текстов – это «Великое освобождение посредством слушания» в первом случае в состоянии смерти, а во втором случае в состоянии жизни. И вот мы обсудим сегодня вот два этих текста именно с позиции того, как и почему случается вот это первичное разделение на субъект, меня, на «я» внутри, которое воспринимает, и объект, все, что происходит снаружи. И тогда станет понятно, как с темой прощения к этому подойти. И вот Кармалинпа, когда он переводил эти книги, большое значение в этой традиции терпенов придается тому, что сам по себе вот этот переводчик, вот этих спрятанных текстов, он привносит туда огромную долю своей жизни. И доля, которая выпала на жизнь Кармалинпы, была очень тяжелой, у него умер сын, а вслед за этим сразу же умерла жена. И поэтому его вот этот текст был очень сильно заточен на то, что происходит с человеком после смерти. А именно в этом тексте, еще другое название этого текста, «Грозные и мирные божества Кармалинпы». И там он описывает, что происходит с душой в 49 дней, которые происходят между смертью и следующим воплощением. И то, о чем он писал, вот как я вам рассказывал, да, что происходит во время медитации. То же самое он пережил на личном опыте, и поэтому удивительным образом Бардотхадрол описывает все то, про что я рассказал, то, что испытывают миллионы медитирующих по всему миру, но оно описывает задом наперед. Бардо происходит задом наперед. Бардо – это в переводе на русский язык состояние, состояние между или промежуток между состояниями. И вот как описывает Бардотхадрол то, что происходит с человеком после смерти, и это, опять же, это является личным опытом Кармалинпы, я ни в коем случае не настаиваю на том, что так все происходит на самом деле, просто нам конструктивно, удобно воспринимать именно такую версию для того, чтобы что-то с ней делать, чтобы как-то работать в медитации. И вот что происходит. Человек, когда умирает, первое, куда он попадает, это называется Чикхай Бардо, то есть три Бардо, в которые попадает человек после смерти. Три состояния его сознания. И первое бордо – это состояние вот этого самого всеобщего единства, сияющего единства всей Вселенной. Человек переживает свое единство с Богом, единство Бога с собой, единство всего. Личность растворяется, и это состояние дается в дар всем живым существам. Как только живое существо умирает, оно первым делом попадает в Чикхай Бордо. Оно испытывает состояние сияющего единства со всем существующим, но тут происходит такая вещь, что интенсивность этого блаженства настолько велика, что непривычный ум, а ум, привыкший к обыденному существованию в рамках физического тела, в страхе отшатывается от интенсивности этого переживания и отшатывается именно в область того, что есть отдельное «я», которое испытывает это переживание, и есть отдельное переживание, которое я испытываю. Это первая часть этого отшатывания, а вторая составляющая этого отшатывания заключается в том, что, ну вот как Бардотхадрол написано, что человек благодаря своим кармическим склонностям впадает в нижележащие миры. Он выпадает из кхармакая, он выпадает из сияющего сознания единства с Богом, со состоянием абсолютной любви, выпадает в следующее бордо. Это бордо тонкого тела или бордо высшего я в нашей терминологии. Это чиньит бордо. И в чиньит бордо человек видит, перед его взором происходит видение сияющих божеств. Тонких божеств, тонкого звука нада, это то, чем занимается шабда-йога. Они погружаются в это состояние при жизни, естественно, не дожидаясь смерти. И человек видит этих божеств, то есть он видит отдельно божество просветления. Он видит отдельно божество сострадания, как бы он их ни называл. Христианской терминологии, христианской, буддийской, 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 буддийской. Он видит отдельно воплощение вот этих отдельных качеств просветленного состояния, в котором раньше в Чикхай-бордо он одновременно испытывал их все, но теперь он видит их как отдельные сущности, как отдельные архетипы, глубинные архетипы своей психики, как отдельные божества. И он видит, я не помню, что-то около 50 мирных божеств, которые описывают 50 разных аспектов просветленного состояния сознания. И интенсивность этого переживания уже несколько меньше, чем Чикхай-бордо, чем состояние абсолютного единства со всем сущим. Но и здесь человек рано или поздно, ну, то есть он смотрит на все это, на этих сияющих божеств, но он отказывается признать, что они являются одним с ним, он отказывается потерять вот это свое разделение на объект, на субъект и объекты снаружи. И тогда эти 50 мирных божеств превращаются в 50 грозных божеств. И человек в ужасе отшатывается от этого видения. То есть, что такое бессмертие высшего Я? Да, оно бессмертно, но оно может бессмертно существовать в мирах адских страданий, например, бесконечно. И страх вот этого, он настолько глубже, чем любой страх, который мы можем пережить при жизни, что человек в ужасном ужасе отшатывается от всего этого, и он, ну, в Бардут-Хадрол написано, что он теряет сознание, ну, а говоря языком психологии, он вытесняет воспоминания об этом, он вытесняет восприятие этого глубоко в свое бессознательное, он перестает это осознавать. И о том, насколько правдиво это, вот это видение, не является ли оно плодом галлюцинации отдельно взятого кармалинка, например. Вот мы получили в 20 веке замечательное свидетельство. Есть такой ученый Станислав Гров. Многие слышали, что он сначала проводил эксперименты с ЛСД, затем, когда ЛСД запретили, он проводил эксперименты с холотропным дыханием. И десятки тысяч человек, если не ошибаюсь, на 2000 год это было больше 30 тысяч человек приняли участие в его программах. Из этих 30 тысяч человек подавляющее большинство, благодаря холотропному дыханию, погружались в тонкий мир и лично видели этих божеств, и свои прошлые жизни, и свою душу, и космическую пустоту. И они лично это переживали, и все, кто это переживал, говорили, что этот опыт настолько реален, что если мы его объявим нереальным, то воспоминания о вчерашнем дне мы можем просто выкинуть в корзину и сказать, что вчерашнего дня не было. Что, почему мы считаем, что вчерашний день реален, а вот это является плодом галлюцинации? Никаких оснований. И вот материал, накопленный Грофом, позволяет нам утверждать, что о том, что вот эти, вот это видение тонкого мира не является какой-то иллюзией или галлюцинацией, но является чем-то общим для всех людей со всего мира. Потому что в экспериментах Грофа принимали участие не только американцы, но люди со всего мира, в том числе из России, и там, из Африки, да. И все они видели, независимо от национальной принадлежности, примерно таки одно и то же. Там бывало, что африканцы видели индуистских богов, бывало, что индуисты видели христианскую какие-то символику, да. Что все это заложено глубоко в бессознательном каждого человека. Что это общечеловеческие ценности, а не принадлежность какой-то отдельной религии. Просто им вот эти сами архетипы, они облекаются в разные символы, но сами, по сути, они являются одним и тем же для всех людей. И вот второе бордо. Это чиньит бордо, это бордо высшего я, когда твое высшее я сияет, божества сияют, но вы уже отделены. И человек, короче, отшатывается от этого, вот вытесняет это бессознательное, и он попадает в ситпа бордо, в третье, последнее бордо, в котором это бордо ума, скажем так. Он видит рефлексивный ум, и согласно Бардут-Хадрол, он видит своих совокупляющихся женщину и мужчину, и если он чувствует большее влечение к мужчине, то он воплотится мальчиком. И он начинает, и когда он понимает это, он начинает чувствовать ревность к своему отцу и желание разделить отца и мать. А если он чувствует больше склонность к женщине, то тогда он родится девочкой и снова будет отделять отца и мать уже с тем, что ревнуют отца от матери. И потом человек попадает в грубое тело, живет в животике у мамы, все это благополучно, естественно, вытесняется в бессознательное. И человек рождается, не имея никакого представления обо всем этом опыте, который произошел за 49 дней от рождения до смерти. Что для нас в этом всем важно? То, что Бардот Ходролл во второй своей части приходит к выводу, что это же самое происходит каждую секунду. В начале каждого мгновения каждый человек на Земле испытывает состояние единства, и затем он проваливается на свой обыденный опыт существования и просто не видит всех вот этих областей. И каждую секунду Вселенная возникает и исчезает, возникает и исчезает. И каждую секунду человек рождается, умирает, рождается, умирает. Он, соответственно, попадает в эти бордо становления и бордо смерти. И вот, к чему все это было, в общем. Переходим, наконец, к теме прощения. Пятая часть. К тому, что для нас очень интересен момент, почему человек теряет единство, почему он разделяется на субъект, который воспринимает, и на объекты, то, что он воспринимает. Потому что, значит, в Упанишадах написано, везде, где есть другой, есть страх. И когда человек вот это самое разделение получает, то в самой глубине вашего существа, любого живого существа, самой основой понимания себя как отдельного живого существа является страх. Страх перед тем, что я отдельно, а мир отдельный. Мир имеет какие-то свои планы, и он может мне навредить, может не навредить, но я над этим не властен, у меня нет над ним контроля. И Курс Чудес дает нам замечательное упражнение, от которого я в свое время просто, ну, я офигел, я не мог понять, о чем речь. А упражнение звучит так: вы весь день ходите и размышляете на тему «Мое восприятие есть форма мщения этому миру». Я такой ходил, думал, как это? Я, вот я вижу штору, и что тут мстительного? Там, вот я там вижу, ну, там лампы, да? И сейчас, спустя 2 года практики, я понимаю, о чем идет речь. О том, что в самой основе моего существа лежит страх. Страх перед тем, что есть другой. В частности, есть мир внешний. И этот другой способен причинить мне вред. Поскольку раз я отделен, значит, я смертен, значит, я конечен. И этот другой как-то мне угрожает. И само это видение, что я отдельно, я субъект, глядящий, смотрящий, воспринимающий, а объекты отдельно, само оно по себе настолько пронизано страхом, что природа самого по себе восприятия нашего мира обыденного – это агрессия. Очень тонкая агрессия, которая выражается в том, что мы желаем контролировать. В том, что мы желаем контролировать всю свою жизнь, тех людей, которые вокруг. И когда они ведут себя не так, как мы хотим, то мы испытываем агрессию. Как бы мы ее ни маскировали, я вот слышал, что многие люди говорят, ну не многие, кстати, люди говорят, ну я действительно не обижаюсь на других людей, я позволяю им быть такими, какие они есть. Но в самой по себе вот этой формулировке, что я отделен от этих людей, уже заложена тонкая агрессия, уже заложено желание их контролировать просто ради своей безопасности. И каждую секунду мы вольны выбирать один из двух видов восприятия. Либо мы продолжаем воспринимать все агрессивно, пусть очень тонко, но агрессивно. Либо мы выбираем прощать. И когда мы прощаем, мы эту агрессию снимаем. И вот теперь для того, чтобы все теоретически вышесказанное облеклось в практику, мы сейчас сделаем практику большого сердца, которая, ну вот для меня после 2 лет уже пути, 1.5 или 2 года я делаю эту практику каждый день по возможности. И сейчас она для меня открывается очень умственным методом. То есть я действительно начинаю чувствовать эту любовь, которая составляет собой природу вообще всего мира. Что вот этот шкаф является любовью, притворившейся шкафом, любовью, которая облачилась в одежду шкафа материального. И что вот практика большого сердца, она позволяет прикоснуться к этому сознанию единства. И мы сейчас сделаем практику большого сердца, и 15 минут после нее мы будем в таком слегка прибалдевшем состоянии. Даже если мы будем делать ее чисто на уровне ума, все равно состояние изменяется. И вот находясь в этом прибалдевшем состоянии, мы должны были успеть за 15 минут сделать практику прощения просто для того, чтобы почувствовать ее вкус. А уже затем вы сможете делать ее самостоятельно дома на действительно серьезных для вас вещах, ну, если она вам подойдет. Так что сейчас я предлагаю сделать практику большого сердца. Вот вопросы по озвученной части есть? Страшно, когда так люди смотрят и нет вопросов. Вот, практика большого сердца делается следующим образом. Сначала,
да? Получается, что наш весь мир полностью построен на агрессии, даже без тонкой агрессии. В любом случае, это уровень нашей цивилизации, которая сейчас здесь живет, да?
То есть, не так. Я бы сказал об этом так. Весь наш мир построен из чистой любви и ни из чего, кроме любви. Но мы упорно отказываемся признать это факт. И то есть половина людей, которые живут, и их сердце не растет, их сердце сужается. То есть два процесса могут происходить в вашем сердце в любой момент времени. Либо оно расширяется, либо оно сужается. Либо вы включаете в свое сердце других людей, других живых существ, другие какие-то вещи. Тогда ваше сердце потихоньку расширяется. И тогда у вас агрессии, в общем-то, ну, не то чтобы нет, но ее тенденция сильно ослаблена. Вы чувствуете любовь, вы идете с потоком, вы идете со Вселенной. Или ваше сердце может сужаться, и вы можете говорить, ну я не могу простить этого человека, я стараюсь, но я не могу. И тогда ваше сердце сужается, и тогда у вас агрессии больше. То есть в любой момент времени перевешивает либо агрессия, либо любовь. И крайне бы желательно, на мой взгляд, чтобы не мучиться в жизни, чтобы любовь перевешивала побольше. Хотя бы в 60% случаев это уже сделает вашу жизнь гораздо легче. Это ответ на ваш вопрос? Вот, практика большого сердца. То есть это практика. А кто же. А, ее. В общем, много людей практикуют, много-много людей. Но вообще на буддийской практике, мы считаем ее общечеловеческой, потому что она не затрагивает ни одного буддийского термина, она затрагивает то, что есть у всех людей. Вот. И практика делается так. То есть она поэтапная, и мы ее будем делать каждый со своей скоростью. Просто иногда я буду озвучивать, на каком этапе мы находимся. Нам бы желательно перейти, и тогда мы бросаем предыдущий этап, как в каком бы он состоянии не был, потому что кто-то быстро, кто-то медленно делает. И мы переходим на этот этап. И постепенно, я думаю, минут за 20, ну, может, край 25, мы управимся. И практика выглядит так, что сначала мы вспоминаем тот момент, когда нас кто-то любил. Неважно кто, любой любовь, платонической, неплатонической, там, сексуальной, социальной, вы чувствовали, что вы любимы, что вы важны для другого человека. А, то есть я сначала пишу, а потом мы уже подробно сделаем, да? Вот, то есть вы сначала вспоминаете, когда вас кто-то любил, и вы в ответ очень естественным образом начинаете чувствовать любовь к этому человеку в ответ. Не обязательно человеку, может быть ваша собака, или там ваши рыбки. Ну, неважно, действительно, вы иногда чувствуете такую любовь от животного, что она становится основой. И вы, когда начинаете испытывать любовь к этому живому существу, мы начинаем отдавать ее последовательно. Сначала самым близким своим людям, например, своему любимому, своим детям, своим родителям. То есть эту же любовь, которую мы испытывали к тому, кто нас любил, мы отдаем ее, мы представляем вместо того, кто нас любил, представляем другого человека. Сначала самым близким. И мы их любим этой любовью, время от времени освежая вот это ощущение любви, вспоминая того, кто нас любил. Затем, когда мы закончим ближний круг, мы начинаем любить, отдавать эту любовь своим друзьям. Затем мы начинаем отдавать эту любовь всем, с кем мы вообще встретимся в этом городе или в каких-то путешествиях. Затем мы начинаем отдавать эту любовь вообще всем людям. Затем мы начинаем отдавать эту любовь вообще всем живым существам, включая себя. Любить себя – это очень трудно. Затем мы начинаем отдавать эту любовь всему живому и неживому, как снаружи, что очень важно, так и внутри. Что внутри вас есть какие-то ощущения, которые вы подавляете. Внутри вас есть агрессия, внутри вас есть страхи, обиды, какие-то неуверенности. И вы отдаете эту любовь и им в том числе. В равной мере шкафам снаружи и подавленным ощущениям внутри себя. И не подавленным. Мы любим все живое и неживое снаружи и внутри. И последний этап, его очень легко испытать, если вы сделали предыдущие этапы. Мы просто начинаем вспоминать, что вообще все состоит из любви. Если любовь снаружи и любовь внутри, то значит и граница между снаружи и внутри тоже состоит из любви. И вы начинаете представить, вы реально ощутите, что все есть океан любви, который принимает разные формы снаружи и внутри вас. И все границы в этом океане тоже состоят из любви, и они растворяются. И последний этап, мы посидим 5 минут, порастворяем границы. То есть, если вы чувствуете этот океан любви, просто вот есть любовь. И из этой любви что-то выпирает. Например, мое ощущение, там, ну, какое-то недовольство, например, да? И вы вспоминаете, что это ощущение недовольства изнутри является любовью, и снаружи его любовь. И значит, граница между вот этим недовольством и любовью, она тоже состоит из любви, и эта любовь, и это недовольство растворяется в этой любви. И мы таким образом растворяем все в океане любви. Вот. Сначала нас любят, потом мы любим ответ, потом мы отдаем любовь близким, любовь отдаем друзьям, всем, кого встретим, всем людям, всем живым существам, всему живому и неживому, и потом представляем, что все является океаном любви. Вот. Начнем? Ну, давайте вспоминаем эпизод, когда нас кто-то любил. Ой, сядьте удобно, да. Сядьте к стеночке. Давайте эту любовь отдавать нашим самым близким людям. Не важно, одному успеем, одному, там, трем, трем. Давайте посмотрим, друзья, переходите. теперь ко всем, кого мы встретим, в том числе и к тем, кто в этой комнате сидит. Теперь давайте отдадим эту любовь всем людям на Земле. И всем живым существам вообще. Включая себя. И самому живому и неживому, и снаружи, и внутри. если есть какие-то внутренние проблемы или там что-то лишенное любви внутри вас, вот это-то и надо полюбить в первую очередь. Финально так. Будет снаружи, внутри все есть океан любви. Ну, давайте в этом ощущении попробуем как-то углубиться. Потихоньку заканчиваем. Вот. Имею сказать, что при первых заходах эта практика делается исключительно умом. То есть вы думаете о любви, а не любите. Но по мере углубления практики она действительно проваливается в сердце. И вы можете действительно начать чувствовать эту любовь. Вы как в состоянии продолжите и еще одну маленькую практику уже прощения сделаете. То есть теперь, когда немножко стала яснее идея о том, что все есть одно, в частности, можно посмотреть на это, как все есть любовь, все есть сознание, разным взглядом, но все есть одно. Теперь у нас есть большая картина для того, чтобы в эту картину вписать конкретный эпизод, когда вы не можете кого-то простить. Потому что если все есть любовь, то значит это та ситуация, которая обидела вас, которая нанесла вам травму. Она тоже состоит из любви. Просто мы как-то так повернулись умом, что мы не можем этого понять в этой конкретной ситуации. В других можем, а в этом не можем. Поэтому практика прощения выглядит так. Сейчас мы вспомним какую-то ситуацию, когда мы кого-то не можем простить, и я предлагаю не брать на первый раз самый уж травматичный какой-то опыт, а взять что-то такое средненькое. В автобусе вам на ногу наступили, и мы сделаем такую вещь. Значит, практика ни в коем случае не является единственной. Если кого-то тема прощения заинтересовала, откройте книгу «Курс чудес», «Игра любую». Практика выглядит так. Мы обращаемся к этой ситуации или к этому человеку. Но все-таки лучше к ситуации, наверное. С тремя словами, с тремя фразами. И мы эти три фразы произносим, естественно, не только словами. Мы пытаемся ощутить то, что за этими словами стоит. То есть надо по-настоящему сердце включить. И три фразы такие. Значит, если кому-то не подходит формулировка, изменяйте по своему усмотрению. Мне удобно говорить о том, что есть Бог. Если кто-то в Бога не верит, говорите о том, что есть мир. Если кто-то в мир не верит, говорите, что есть абсолют. Ну, если кто-то в абсолют не верит, как-то сформулируйте для себя. И в моем варианте обращение к ситуации будет такой. Да, мой возлюбленный Бог, я очень благодарен к тебе, что ты явился ко мне в виде этой конкретной ситуации. Как я могу тебя не простить? Конечно, я прощаю тебя. Это первое. Второе. Пожалуйста, прости и ты меня. Ну, в частности, например, за то, что я послужил причиной этой ситуации, за то, что я не могу ее понять, за то, что я не могу ее полюбить, за то, что я думаю, что тебя там нет. Прости и ты меня. И тут очень легко почувствовать, что он вас не то, что не может не простить. Он есть вы, он есть эта ситуация, и он все сам это сделал. И тут нет никаких вариантов, что Бог вас не простит. Бог есть все прощения. Это два. Прости меня. И третье, я прощаю себя. Потому что если вы простили ситуацию, если Бог вас простил, то вы сами себе устраиваете ад, не имея на то никаких оснований. Если у вас есть непрощенность, то есть ад, это не, ад и рай, это не где-то там далеко после жизни, это конкретно наше текущее состояние сознания, и мы сами выбираем либо пребывать в аду, если мы не прощаем, либо пребывать в раю, если мы не прощаем. И глупо не выбирать рай. Поэтому третье, я прощаю себя. То есть первое, возлюбленный Бог, благодарю тебя за то, что ты явился мне в виде этой ситуации, я прощаю тебя. Второе, пожалуйста, прости меня. И третье, я прощаю себя. Ну что, попробуем?
Ты будешь еще раз произносить?
Ну, давайте. То есть один. Прощаю тебя, два, прости меня, три, прощаю себя. Ну, давайте сейчас вспомним вот какую-то ситуацию. У меня вот есть как раз одна такая вещь. Ну, давайте ее можно более живо переживем еще раз, в своем воображении. И почувствую вот эту свою обиду или свою вину. И желание стукнуть того, кто вас обидел. Первое. Возлюбленный Бог или возлюбленный мир. Я очень благодарен тебе за то, что ты явился мне в виде этой ситуации. Давайте попробуем прям правда почувствовать благодарность. какие трудности с благодарностью, давайте вспомним, что мы минуту назад знали, что все есть любовь. Так, первое, я прощаю тебя. Обращаемся мы к этой ситуации, к этому человеку и Богу, который в этом всем, в этом обличии нам показался. Второе. Пожалуйста, прости и ты меня. Если вы не чувствуете отклика, то есть вы не понимаете, как может вас простить этот человек, как может вас Бог простить, то давайте вспомним, что время назад мы знали, что ситуация состоит из любви, мы состоим из любви. И ничего кроме любви нет. Это просто мы выбираем так эту вещь. моменте я прощаю себя. В том числе, например, за то, что я не могу простить эту ситуацию. Потому что через меня в этой ситуации говорил лично Бог. Лично Он себя вел так, как я себя повел, и лучшим образом нельзя было себя повести. Закончим. Хорошо. Ну и вот, сейчас я в заключение не скажу несколько слов. Потом, наверное, выключу диктофон, и мы все поднимемся, если кто захочет. И вот несколько слов заключения. То есть исключительно, ну вот к чему все вот это про, ну, бордо-фудроли, про стадии сознания рассказывают. То, что вот эта инволюция, которая происходит каждую секунду, только мы, никто кроме нас, выбирает, на каком уровне сознания остановиться в этой инволюции каждую секунду. Если мы выбираем прощать, то есть это действительно вопрос. Позиция — это вопрос ценности. Выбираю ли я жить в аду и страданиях, или я осознанно, я прямо серьезно отказываюсь от страданий. Я серьезно отказываюсь больше мучиться. И я хочу жить в нормальном мире. Даже пусть не в раю, но просто в мире, где у меня меньше страданий. Если я на уровне ценности отказываюсь от этого, то тогда я просто не имею права не прощать себя, я не имею права не прощать окружающих. Я не имею права продолжать испытывать обиду и ничего с ней не делать. И вот этот радикальный отказ от страданий, вот, ну, в свое время, вот я в прошлый раз рассказывал о том, что чем мы тут занимаемся, да, мы сидим у себя в голове, ковыряемся, и какое это отношение имеет ко внешнему миру. И в прошлый раз Оля рассказала такую замечательную вещь, что когда они практиковали курс чудес, там была одна женщина, которая, у нее был более чем скромный достаток, и она очень хотела норковую шубу или какую-то там, не знаю, с какой-то дорогой какой-то. И, короче, когда она начала практиковать курс чудес в каком-то из вариантов, то эту норковую шубу ей чуть ли не подарили. То есть она через неделю пришла в этой шубе. И вопрос о материалистичных вот этих вещах. То есть многие хотят денег, но деньги не идут. Ты вкалываешь, чтобы лошадь на трех работах. А денег хватает только на еду и там за квартиру заплатить, да? Что вот это, вот то, чем мы занимаемся внутри, когда мы практикуем прощение, мы высвобождаем ту энергию, которая шла на удержание этого конфликта. На удержание конфликтов внутри вашей психики уходит огромное количество энергии. И когда вы высвобождаете энергию, вот эту, то есть когда вы прощаете что-то, ситуация просто уходит у вас, вы ее даже не вспоминаете. То есть она растворяется и исчезает без следа. Вот есть автор Адьяшанти. Он современный нам просветленный мастер, и многие его ученики достигают просветления. И у него замечательная книжка, очень честная и добрая. И он в этой книжке пишет, что просветленная жизнь не оставляет следа, что если вы вспоминаете свои прошлые жизни, вы не вспомните, как вы были просветлены. Потому что жизнь просветленного существа, она очень легка. Она не оставляет по себе узлов, она не оставляет никаких следов. Она просто проходит, как она есть, как течет вода во Вселенной. И никаких заторов там не возникает. И вы не вспомните свою просветленную жизнь. То же самое и с состоянием обид внутри. Что когда есть этот узел, он стягивает на себя огромное количество энергии. Когда вы его развязываете, вы даже вспомнить не можете через день, что вы на кого-то обижались. Все проходит бесследно. Но эта энергия, которая освобождается, она не теряется где-то в глубинах вашей головы. Она начинает выражаться в вашей внешней повседневной жизни. У вас налаживаются отношения, там приходит больше денег, улучшается здоровье. И все эти вещи, они настолько ощутимы. Я помню, что вот мой путь больше 5 лет назад начался именно с практики прощения. Не в такой форме, а в другой. То, что когда я планомерно в течение недели, каждый вечер посвящал полчаса тому, чтобы прощать все и вся в пределах достигаемости, то высвободилось такое огромное количество энергии, что моя жизнь переменилась полностью. В моей жизни появились новые люди, в моей жизни появились новые интересы, в моей жизни появилась новая работа, новые деньги. И все стало другим. Как будто бы само по себе, но я не чувствовал вот эту взаимосвязь, что энергия внутри освободилась, и она начала выражаться наружу, что я разорвал этот привычный круг жизни, существования там. Бухло с утра, похмелье с вечера, бухло с вечера, похмелье с утра, да? И нету сил вырваться. И когда эти силы появляются, то ты вырываешься само собой. Но вот прощение, оно очень не иллюзорная практика, она дает очень материальные эффекты. И когда мы сознательно выбираем прощать, то это дает нам другое, новое качество жизни. Вот. И поэтому, если вдруг вам эта тема покажется интересной, я бы рекомендовал хотя бы в течение 2-3 недель по вечерам, ну, выделите 20 минут на то, чтобы делать вот эту практику. Я прощаю тебя, прости меня, я прощаю себя. И если она никакого эффекта не окажет, вы ее прекратите делать. А если окажет, то вы можете там продолжить. Вот, на этом всем спасибо. Я выключаю запись торжественно.